Перекресток на радио Азатты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. А в эфире я, Дилет Бектурсунов. 26 июня во всем мире отмечается День поддержки жертв и пыток, а также других жестоких бесчеловечных видов обращений и наказаний. Этот день был провозглашен Генассамблеей ООН еще в 1997 году. Тогда же Кыргызстан присоединился к конвенции. Однако сегодня, по отчетам исследователей, пытки, несмотря на их запрет, продолжаются. Как признаются сами сотрудники Генпрокуратуры Кыргызстана, пытки чаще всего совершаются самими сотрудниками милиции в первые часы после задержания. Первый вопрос, Нурдин, я хотел бы адресовать вам. Все-таки узнать, чем отличаются пытки от насилия. Давайте разберем это и дальше начнем нашу дискуссию.
Ну, если взять пытки, это уже и есть часть насилия. Но кем она зависит от того, кем она совершается. Потому что помимо насилие, допустим, избили дома, избили на улице, это тоже насилие. Вот здесь вопрос в другом, просто так, если кого-то избили те же сотрудники милиции, это не является пыткой. Для этого должна быть цель. Цели могут быть разные. Это показания нужны какие-то специальные, дать информацию о ком-то или о каком-то деле. И, естественно, чтобы это происходило именно должностными лицам, которым законы предусмотрено право задержания, другие права.
То есть корректно ли говорить, что пытки это то, которое совершается в закрытых учреждениях?
Ну, пытки могут совершать и вне, допустим, какой-то тюрьмы или какого-то другого закрытого учреждения. Главная цель, чтобы было. И чтобы у человека у него были страдания и боль.
Мы часто говорим о реформах в МВД, о том, что там регулярно с новым министром приходят новые правила, но, тем не менее, почему-то вот пытки остаются в этой сфере, в этом ведомстве. С чем это связано?
Ну, на самом деле, искоренить эту систему очень сложно. Вот. И здесь должна быть такая жесткая воля, наверное, самого руководства МВД. Вот. Но мы понимаем то, что средств, конечно, и ресурсов не хватает. Вот. И здесь, конечно, нужна будет помощь, поддержка.
Подождите, средств, ресурсов в плане чего? Чтобы не избивать людей?
Нет, чтобы изменить систему.
Ага.
Вот. Понимаете, почему происходят, скажем, те же избиения, пытки в отношении, да, задержанных? Вот. Это недостаточная подготовленность, скажем, тех же следователей, тех же оперативников. Но я не говорю о всех сотрудниках. Вот. Нужно в первую очередь это начинать, наверное, с Академии МВД, то есть готовить хорошие кадры, вот, для того, чтобы они просто умели раскрывать преступления, да, не прибегая, скажем, к насилию.
А вы считаете, в Академии МВД сейчас учат именно это?
Нет, этому не учат. Вот, может, скажем, они получают недостаточно знаний.
Вы, конечно, можете меня поправить, если я ошибаюсь, но сама вот ситуация нынешняя и нынешние правила, по которым работают исследователи, опера ВВД, она сама вынуждает вот эту вот систему идти заниматься вот неправомерными деяниями. Я объясню, почему. Существует сегодня вот правило, да, скажем, определенному отделу или управлению дают, например, скажем, определенное количество раскрытий преступлений. Ну, понятно, что там, скажем, в отделении 5 человек 20 преступлений в месяц не могут раскрыть, и в целях того, чтобы не получить выговор от начальства, они начинают вешать какое-то преступление на одного человека. Бывает и несколько преступлений на одного человека. Эти правила, они больше подталкивают, да, сотрудников. Считаете ли вы это верным?
Я в части соглашусь с вами, то, что да, действительно, когда стоит над тобой начальник и говорит о том, что он должен выполнять индикаторы раскрываемости, да, это как бы в своем образе подталкивает сотрудников, да, фабриковывать какие-нибудь дела. Вот. Но в связи с этим, вот, в 2016 году вот, началась кампания по комплексной оценке МВД. То есть сейчас полностью убирается индикатор раскрываемости, то есть там будет уже другая оценка даваться.
Процент раскрываемости никто не отменял. Естественно, каждый РОВД Какой он лучший, не лучший, будет зависеть от этого. Есть показатель...
Показатель раскрываемости.
Конечно, конечно. Допустим, есть случаи, когда вот кражи, да, вот очень трудно раскрываем преступление. И бывают случаи, когда на одного-двоих 60 краж вешают, то есть, которые происходят буквально в одно и то же время, в разных частях области, страны. И это, конечно, вызывает многие сомнения.
Ну, а в судах такие дела тоже проходят? Куда же суд смотрит, когда изучает это дело?
Именно из-за того, что суд принимает признательные показания как доказательства, именно из-за того, что не исследуются другие доказательства, не принимается заявление о пытках, у нас в МВД широко это практикуется, и следователи знают, что вот это дело, возбужденное в отношении этого человека, и признательные показания, положенные в основе его обвинения, пройдет в суде, и этот человек будет осужден. Вот эта практика плохая, и у нас влечет вот эта вот бесконечность, вот эта безнаказанность, понимаете? А то, что вот на уровне
то
правительства делается...
То есть вы имеете в виду, что суды не до конца изучают эти дела, просто опираются на признательные показания,
да,
и делают,
да,
какие-то выводы?
Вот следователь,
хорошо,
когда задерживает человека, он так и говорит: я тебя посажу, я тебе предъявлю. Идет подлог, фальсификация, нет достаточных доказательств, и это дело успешно проходит. Вот 90%.
Но есть ли какие-то кейсы конкретно?
Есть, вот,
чтобы
у нас,
человека,
например,
на человека повесил 60 дел по краже, и чтобы его,
ну,
осудили.
60 дел я не могу подтвердить, конечно, может быть, да, Нуридин
может
знает
быть,
конкретный кейс. Я говорю о том, у нас по статистике коалиции сейчас 127 дел. Это за 16 год у нас было 77 дел. В этом году уже вот за первое полугодие получается у нас 55 дел. Это получается 127 жертв пыток. А в год у нас 435, как озвучили генеральный прокурор. Ну, то есть у нас же не все жертвы к нам попадают. И все эти реальные люди, все они подвергались. Причина была это получение признательных показаний.
Ну, закрытый перелом со смещением, опухоль еще вот как бы до сих пор, видите.
19 марта Дмитрий с братом и его приятелем находились в Суклукской сауне. Мужчины выпили, повздорили с администрацией и разбили случайно посуду. На что управляющие сауной вызвали милицию. Приехавшие сотрудники Суклукского УВД забрали дебоширов в районное отделение. Со слов Дмитрия, в отделении милиции их начали жестоко избивать.
В Суклукском РОВД они мне уже, получается, ногу сломали, ребро сломали, превышение полномочий, да, они там... Били хорошо и сильно, я отключился, сознание потерял. Я уже очнулся в таком состоянии, вот когда меня братишка уже в камеру спускал. Ни извинений не было, ни скорой помощи они мне не предоставили. Вот, хотя я когда в камере был, вот 20 числа утром, с самого утра, то есть меня ни в туалет не выводили, никуда не выводили, потому что я не мог ходить. И вот до зала суда, после зала суда меня только мама забрала. Еще в данное время они еще и на нас дело завели уголовное, что якобы мы на них напали, на сотрудников милиции напали. Форму этот порвали якобы им и душили их ихними же рубашками, всех троих.
А все это было из-за мелкого хулиганства?
Да, это все было из-за мелкого хулиганства. Там у нас, мы обычным штрафом, да, там у нас обошлось вот.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Бывает ли такое, например, ну, на чисто психологическом уровне, да, ну, человеку просто нравится избивать другого человека. А, есть ли такие вот случаи, не исключаете ли вы?
У психиатров, у психологов называется как бы профессиональная деформация личности, опять же, да, когда человек постоянно находится, вокруг него насилие, кровь, убийство, другие преступления, конечно, человек, он, может быть, деформируется, да, в какой-то степени. У нас очень сильный, популярный голливудский фильм и другие фильмы, где, в принципе, где есть полиция, которая
также
поймала преступника,
показания.
И в прямом эфире показывается, вот, и это считается, как бы, не знаю, нормой. Конечно, мы исследования проводили. И, исходя из этого, получается, это считается нормальным.
Есть такая идея создания в Министерстве внутренних дел такой службы, отдельной психологической службы, которая сможет работать с такой профессиональной деформацией сотрудников, да, личного состава, оперативных сотрудников. Ведь пытки-то происходят не на уровне следователя, а на уровне именно оперативных сотрудников. Со стороны, так скажем, должностных лиц, да, и при их либо молчании, либо с их молчаливого согласия, да, так скажем. Но ведь там действительно очень сложная ситуация, каждый день люди сталкиваются с различными видами насилия, и это, находясь все время в таком вот круговороте таких неприятных вещей вокруг себя, это рано или поздно сказывается на психике. Поэтому очень важно, чтобы при приеме на работу работали психологи, и если есть подозрение на то, что человек может быть очень легко выходить из себя, может быть агрессивным, очень эмоциональным, то, может быть, уже как бы не принимать его в службу там или как-то. В общем, психологи должны каким-то образом регулировать этот процесс тоже, чтобы это потом работать не с последствиями, а с тем, с людьми, которые приходят в эту службу изначально.
А вообще, в целом говоря о пытках, в обществе, конечно, существуют разные мнения. Конечно, есть люди, которые говорят, ну, а что вы защищаете-то всех этих преступников, пусть их бьют, мало им. Как вы считаете, правильно ли так говорить сегодня?
Я вот изначально, когда сказала, что право – это право человека от рождения не подвергаться пыткам.
Если человек, кем бы он ни был.
Кем бы он ни был, абсолютно верно. Если человек совершил преступление, он должен быть задержан в соответствии с процедурами, он должен быть заслушан судьей. В суде должно быть доказана его виновность, и он должен быть наказан в виде лишения свободы. Там, я не знаю, у нас есть специальные процедуры для этого.
Важно гражданам понимать одну вещь. Когда они слышат, что в отношении насильника пытки применялись, и они говорят правильно, но им надо важно понимать, что правозащитники, которые говорят о применении пыток, они не говорят о том, что человек не виноват в содеянном. Человек должен нести наказание определенное за совершенное им преступление или проступок, за свое деяние. И он должен нести. Но то, как происходит расследование, это вызывает сомнения. То есть, если нужно доказать вину этого человека, собирайте доказательства. Должна быть доказательная юриспруденция, а не доказательство, которое допущено в качестве признания. То есть, когда-то в Советском Союзе пошло такое мнение, что признание – это царица доказательств, юриспруденции. И все стали к этому относиться так, что если он признался чистосердечно, то значит, это самое главное доказательство. На самом деле, это доказательство чисто признания можно получить различными путями. Ведь различные виды есть насилия, о котором уже сейчас сказали, пыток, да, и психологические, и моральные, и любые разные там этические есть виды такой пыток. И вот такое давление, когда оказывается на человека, его можно пальцем не тронуть, но так сказать, что человеку станет плохо. Можно его просто в туалет не пускать в течение 24 суток. Это тоже пытка. Можно ему воды не давать. Можно его держать в темной комнате, в принципе, пальцем его не трогать, абсолютно темной комнате у человека, которого клаустрофобия там, или в жаркой душной комнате, это тоже будет в каком-то роде пытка. То есть вот такие виды, да, должны понимать люди, что если человек содеял преступление, он должен нести за это наказание. Но доказать его вину обязаны определенные соответствующие органы, но не применяя пытки, не достигая того, чтобы не ходить и не находить доказательства, а добиваться от него чистосердечного признания различным путем.
Действительность чрезвычайно сложна, и прямо сейчас кто-то может чувствовать глубокую подавленность и уязвимость.
Мы должны понимать, что в интернатах, домах для престарелых, тюрьмах, в местах лишения или ограничения свободы могут применяться жестокость и пытки.
Угрозы, издевательства, физическое насилие – это то, чего мы не видим или не хотим видеть.
Совсем недавно одного молодого парня избивали несколько человек, душили пакетом. Они хотели, чтобы он сознался в 70 кражах. Вместе с ним пытали еще двух ребят, они из детдома. За них некому заступиться, но они не сломлены.
Не должны применяться для борьбы с преступностью, поскольку пытки – это и есть преступление.
За прошедший год в Национальный центр по предупреждению пыток поступило 209 заявлений о применении пыток и жестоком обращении.
В 2016 году органами прокуратуры возбуждено только 9 уголовных дел по статье «Пытки».
Пытки отражаются не только на жертве и ее родственниках. Это превращается в систему и негативно влияет на все общество.
Помогите нам искоренить насилие
и пытки. Объединим усилия против пыток.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Я посмотрел ролик Сороса. За год было возбуждено уголовное дело. 9 уголовных дел по отношению к пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Как вы считаете, это нормальная цифра?
Это не нормальная цифра. Почему? Потому что если взять статистику по общеуголовным преступлениям, допустим, в 90% уголовных заявлений о преступлениях, они возбуждаются. А когда доходит о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, в 90% ни заявлений не возбуждается. Ну, цифра, если исходить из официальных данных прокуратуры, за 2016 год это 435 заявлений о применении пыток и жестоком обращении, из них только 33 уголовного дела возбуждено. То есть получается вот такой большой поток. Большой поток отказов. То же самое в суде. Если человек уже по общеуголовным делам, ну, процент осуждаемости, сколько у нас 90-95% осуждения. А по делам, которые все-таки, о пытках, которые дошли все-таки в суд, 90% оправдательных решений. То есть вот такая вот интересная статистика получается. Да, это ненормально. И если даже возбуждают, раньше была проблема возбудить вообще уголовное дело. А сейчас проблема в судах, где никого не наказывают. Естественно, это порождает безнаказанность. Но для информации сейчас уголовные дела против должностных лиц МВД будут вести уже не Генеральная прокуратура, а расследование будет вести, согласно последним изменениям в Конституции, Государственный комитет национальной безопасности.
Ну а что это изменит? Станет лучше или хуже?
Мы не знаем.
Вот вы как правовой.
Мы не знаем.
Да. Но есть какие-то определенные.
Ну, решение Совета обороны связано с судебной реформой, которая сейчас происходит в стране. А у нас с 2011 года эта реформа развивается, определенные есть достижения. Закончился основной этап, это этап завершения такого подготовки законодательства нового. И вот в этом 2017 году были подписаны новые уголовное законодательство, которое вступает в силу с января 2019 года. И вот в рамках вот этой всей судебной реформы было решение Совета обороны о передаче некоторых функций, которым раньше обладала прокуратура Кыргызской Республики, именно Государственному комитету национальной безопасности. А в частности, в чем состоит? В том, что возбуждать дела по должностным преступлениям и по другим видам преступлений будет в Генеральной прокуратуре, а передаваться и следствие будет вестись уже Государственным комитетом национальной безопасности. Мы не знаем сейчас и не можем сказать, насколько это усложнит процесс или упростит, так скажем, то, что сейчас есть. Самое главное, какой бы орган ни занимался расследованием, чтобы это было эффективное расследование. Если мы говорим об эффективном расследовании, мы, значит, говорим о том, что будут доказательства собираться, что адвокаты будут допускаться к материалам уголовного дела, что будет предоставлена квалифицированная юридическая помощь человеку, которому выдвигается обвинение, да, слэш, так скажем, жертве пыток, да, что впереди будет прозрачный, независимый судебный процесс. И в конечном итоге исполнение решения суда будут выполняться. Это вот все процессы, все стадии доступа к правосудию. Это то, о чем многие правозащитники говорят. И как раз вот самое эффективное расследование сейчас находится в эпицентре внимания, потому что в результате эффективного расследования мы имеем либо обвинительный приговор людей, которые подвергали пыткам задержанных, да, либо мы имеем оправдательный приговор. Ну вот посмотрим, как время дальше покажет, как эти будут функции правильно распределены, и мы надеемся, что все-таки Государственный комитет национальной безопасности будет в рамках закона реализовывать эти полномочия.
Ну а какую оценку дали бы прокуратуре? И насколько сегодня до этого времени прокуратура, как можно сказать, добросовестно или недобросовестно выполняла эту работу?
Я хотела бы сказать о том, что прокуратура, она, как и Министерство внутренних дел, старается бороться вот с таким явлением, как применение пыток в этих органах, да, вот в органах внутренних дел. старается и пытается это делать. И при Генеральной прокуратуре создан специальный отдел по расследованию фактов применения пыток сотрудниками, да, правоохранительных органов. Это большой шаг и продвижение вперед, что есть определенный отдельный орган, и есть люди, которые отслеживают этот вопрос, которые могут ответить на вопросы, сколько поступило жалоб, сколько возбуждено дело, как они переданы, как идет расследование. То есть отдельный отдел – это достаточно большое достижение. И они пытаются дальше работать. Как только этот отдел сейчас будет работать вместе с ГКНБ в свете новых решений Совета обороны, ну, это, наверное, вопрос, который два ведомства будут решать.
Ну, а вы как считаете, достаточно ли прокуратура работала в этом направлении?
Вы знаете, все познается в сравнении. Допустим, если взять 5 лет назад, конечно...
Когда все умалчивалось,
ничего вообще не даже не было возбужденных уголовных дел. Но сейчас это постепенно процесс пошел. Это очень хорошо. Но что ж, я считаю, прокуратура ограничивает, это несколько моментов. Это если взять такой институциональный момент. Потому что, допустим, прокуратура раньше расследовала должностные преступления не только связанные с пытками, но и другие, которые совершаются должностные преступления. Естественно, у прокуратуры нет оперативных сотрудников, нет экспертов и так далее. Они вынуждены привлекать оперативных сотрудников других правоохранительных органов. И вы видите, да, здесь? И в том случае, когда они помогали им при расследовании других уголовных дел, то вдруг опять на этих сотрудников, это такая чисто моральная, да, сторона этого вопроса. С другой стороны, сотрудники, следователи прокуратуры были очень сильно ограничены, до сих пор ограничены уголовно-процессуальным законодательством. Потому что те же и критериями оценки, которые прокуратура сама себе выступила, она изначально выступали о том, что они смогут ли собрать доказательства, насколько сложные дела, потому что пытки, опять же, они сложно доказуемые преступления. И поэтому идут вот эти бесконечные отказы, им надо соблюдать сроки, заниматься другими вещами. Естественно, это все их вгоняет в такие очень серьезные рамки, когда... Они вынуждены даже, не имея даже ресурсов этого делать. Времени достаточно. А если взять полномочия, чтобы проводить достаточно доказательную базу, допустим, вот сотрудник следователя прокуратуры возбудит уголовное дело, но потом, если он не соберет достаточно доказательств, конечно, его за это никто спасибо ему не скажет. Ему за это какое-то будет дисциплинарное высказание. Это все вещи ограничиваются именно этими вещами.
Угу. Подытоживая программу, поговорим о путях выхода из этой ситуации.
Просто не надо этого делать. Самый простой выход, он такой, как сказать, может быть, чуть-чуть философский, риторический, но опять же вот вопрос. Чтобы не было грязно в городе, да, где-то, чтобы не было мусора, просто не надо мусорить. То же самое связано с пытками. То есть это не надо в это вкладывать огромные ресурсы, допустим, как на другие права, на права образования.
Но так ведь план-то надо выполнять, а без пыток ты не выполнишь, понимаете?
Ну, значит, надо...
Есть ли сегодня выход, и предлагаете ли вы руководству МВД применять какие-то меры, ну, по крайней мере, если даже уж не искоренить эти пытки, хотя бы снизить количество? Пожалуйста, Алькин.
Ну, по поводу рекомендаций, как я уже вначале говорил, к этой проблеме нужно подходить комплексно, не только работать системой МВД, вот, но проводить работу это также с прокуратурой и самими судьями, вот, чтобы они не боялись вносить приговоры в отношении тех милиционеров, которые проводят пытки. И также здесь надо работать и с населением, чтобы население не боялось обращаться. Вот. Проблема, я вот добавлю.
Проблема, смотрите, обращаются куча людей, но из них очень малая доля доходит до суда, а в суде и вообще разваливаются эти дела.
Вот. Да? Это связано с тем, что они отказываются в конечном итоге от обвинения.
Идут на мировую. Так называемые.
Грубо говоря, да, идут на мировую. Здесь, конечно, способствуют еще судьи тем, что они затягивают эти уголовные дела. То есть это могут длиться от одного года до двух, до трех лет. То есть жертва пытка, человек, который подвергался пыткам, соответственно, он устает от этих судебных тяжб. Ему в конечном итоге за время судебных разбирательств, да, поступают угрозы с расправой и так далее.
Ну вот есть ведь выход. Что надо делать?
Знаете, я бы вот хотела воспользоваться этой передачей, и если смотрят люди, обратиться к населению, гражданам, сказать о том, что действие сотрудников милиции должно подлежать общественному порицанию. То есть только лишь сейчас получается, очень много было рекомендаций, призывов к Министерству внутренних дел. Вы не представляете, сколько было много конференций, круглых столов официальных, где все это озвучивалось. Но, как мы видим, пока результат, как бы это учреждение, ну, оно недоступно для того, чтобы что-то там реформировалось. А потом следующий шаг, это то, что сейчас уже принято, Джордж Кингишем подписано новые уголовные, уголовно-процессуальные кодексы. Там предусмотрены определенные процедуры на законодательном уровне. Улучшена процедура о том, при котором там есть снижение рисков, что человек не будет подвергаться пыткам. Ну, то есть там очень много изменений, просто сейчас не хватит времени
какие,
об этом
сказать. Вкратце.
О том, что сразу при поступлении заявления о факте, например, пыток, дело считается возбужденным, и сразу проводятся необходимые следственные действия. А сейчас же наша проблема же также стоит, она все равно стоит с возбуждением уголовного дела. Людям отказывает возбуждение уголовного дела.
Сначала надо собрать все справки.
Подождите, время доказывания это лежит на стороне обвинения, поэтому на стороне следственных органов. Поэтому человек, если заявляет о факте пыток, если он содержится в этом учреждении, куда он пойдет собирать справки?
Вот.
Следственные органы должны провести качественное расследование. Это раз. Потом там есть гарантия того, что там вот задержание, да, у нас же проблема с основанием задержания. У нас сейчас в действующем законодательстве есть 4 пункта. И первое, то есть когда человек может быть задержан. Первое, когда на нем есть обнаружены явные следы преступления. Второе, когда на него прямо указывают, что он совершил. И третье, когда он застигнут на месте совершения преступления. И там есть четвертый пунктик, это статья 94, когда надо установить его личность. Либо по другим иным причинам. И вот этим пунктом очень широко толкуется и используется.
Пользуется.
Любого молодого человека можно задержать, его привести и сказать, мы должны проверить твой паспорт.
Если говорить о пытках, то свободу не быть пытанным закреплено в Конституции нашей страны. Это самый главный закон, основной закон страны, который должны соблюдать и граждане, и все ведомства и государственные органы. Второе, то, что наша страна стала членом государства, участницей основных конвенций ООН по правам человека. В частности, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Это конвенция против пыток, к которой мы присоединились 20 лет назад.
Да,
вы уже об этом проговорили.
Менее, да, тем не менее, все это продолжается.
Также факультативный
вот
протокол, к которому мы 10 лет назад присоединились. И в соответствии с ними должно быть приведено в соответствие все законодательство национальное. И вот мы уже начали говорить о том, что в Уголовном кодексе, новом уголовном, уголовно-процессуальном кодексе эти международные стандарты по защите прав человека и по защите прав жертв пыток, они заложены. Вы спрашивали, например, элементарно. Элементарно, с момента фактического задержания должен предоставляться адвокат за счет государства. С момента фактического задержания человека, чтобы не было вот этот период, который, может быть, нигде не зафиксирован, но человека будут пытать, он может иметь право в новом уголовном процессуальном кодексе на один результативный телефонный звонок, чтобы сообщить своим родственникам, где он находится. С момента того, как человека задержали, адвокат до конца, до судебного процесса, до окончания приговора, решения, должен сопровождаться адвокатом. Очень важно, что при этом также участвуют такие национальные институты по правам человека, как Национальный институт, Национальный центр по предотвращению пыток, который должен и обязан посещать места ограничения или лишения свободы, для того, чтобы увидеть, как содержатся там лица, посмотреть, какие условия, и создать все условия со стороны государства, чтобы их права не нарушались. Я думаю, что если бы государство выполняло все те обязательства, которые оно уже взяло на себя, и уже создало институты, структуры, законы, то важно было бы, чтобы уже на практике они исполнялись. Вот это основная, наверное, рекомендация. Просто исполнять то, что мы уже подписали, к чему мы присоединились и что мы взяли как меру своей ответственности. Вот это
Спасибо большое. Рекомендация. Спасибо большое. Сегодня говорили поддержки жертв пыток и других жестоких бесчеловеческих видов обращения и наказания. А в гостях в студии ЗАТ-ТКИ были Эркин Рыскулбеков, член общественно-наблюдательного совета МВД, также правозащитница Асель Куйлубаева, она также является членом Координационного совета Центра по предупреждению пыток, Нурдин Нураков, координатор проекта Евросоюза и фонда «Сорос Кыргызстан» по предупреждению пыток в Кыргызстане, и Тахмина Ашуралиева, координатор правовой программы «Сорос Кыргызстан». Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.